Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять ноль восемь в Москве. Это радиостанция «Говорит Москва», информационный десерт прошедшей недели. Наши координаты. СМС-портал плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки девяносто четыре восемь. «Говорит Москва-бот» латиницей в одно слово. Это мы в Телеграме. 7373948, телефон прямого эфира. Сегодня, между прочим, 13 июля, и это суббота. Ну, вдруг вы не в курсе. Еще у нас идет трансляция в нашем телеграм-канале, на нашем YouTube-канале и в нашей группе ВКонтакте. Вы можете присоединяться к нам везде. Все это ведет Евгений Варкунов. И, конечно, наша традиционная перекличка. Денис Девятиэтажник проснулся, демонтажер Рамич тоже с нами. Юрий Константинов присылает нам кота. Григорий из Питера тоже там в своем Питере уже проснулся. И Пафнутий, главный советник по коммуникации с мошенниками, сообщает, что он готовился. И сегодня, 13 июля 2024 года, суббота, Международный день купания нагишом, это не наш праздник, Международный день головоломки, тем более, День поиска за углом, День рая для дураков, а вот это уже подходит, День московского транспорта. По поводу Дня московского транспорта, у нас на парковке возле нашего здания великолепная выставка ретро-автомобилей, поэтому парковка наша не работает, зато там красивые всякие машины стоят, вы можете прийти и полюбоваться, настоятельно вам рекомендуем. День довольных сотрудников. Это, кажется, тоже не наш праздник. День первого чемпионата мира по футболу. Ну, вот это, я понимаю, вот это хороший праздник. Фестиваль кузнечного мастерства «Корт Айка» в республике Коми. Международный день горных пород. День принятия своей гиковости. День оседающего на землю. День оседающего на землю кого? День ветеринарного работника Республики Татарстан, Международный день дирижера, День без обид, это не наш день, День балалайки, День тайных посланий, День мифов и легенд, вот это он, День подмигивания кошкам, Праздник лоботрясов, День доширака, День шоколадного эклера, День попрошаек, Всемирный день смурфиков, Всемирный день верблюдов, мне кажется, вы все это придумали, День позитивных медиа, Международный день борьбы с борьбой борцов, День борща, вот это наш праздник, даже, наверное, в большей степени, чем шоколадный эклер. День борьбы со спорными решениями футбольных судей. День отказа от пикировки в мамкиных форумах. Стопудово. Стопудово — это все не наши праздники, но вы готовились. Вы, наверное, все-таки передумываете. Я вот никак не могу сказать. Это не ретро-автомобиль, это тачка Георгия, пишет Миша Николаев. Миша Николаев, это очень смешно. Вот сейчас прям сильно смешно. После поиска за углом наступает рай для дураков, интересуется Юрий Константинов. Скорее всего, так и интересуется. А вот Григорий из Питера взял как раз доширак на работу, будет сегодня отмечать. Это правильно. Как-то. Знаешь, сегодня день шоколадного эклера? Ты слышал об этом когда-нибудь?
Чего?
Сегодня день шоколадного эклера.
А, ну, конечно.
Наш праздник.
Конечно, да. Я каждый день отмечаю.
День борща.
Шоколадного эклера, да, в преддверии.
Угу.
У меня был предварительный год шоколадного эклера.
Да.
Вот, до
месяц
вчерашнего дня, да.
Угу. И день борща еще. Так что сегодня прям хорошо.
Кстати, по поводу борща. А есть такая история у кого-нибудь, что со временем, с возрастом, не побоюсь этого слова, полюбили какие-то блюда?
А, как с оливками?
Да, типа открылся вкус. Да,
вот, ну, теперь, конечно.
Теперь это вкусно. Есть, да, так?
Конечно.
Не только у меня. Вот у
меня это так, у всех абсолютно.
Вот у меня борщ, эта тема.
Считается, что вкус меняется после 30. Но ты идешь с опережением.
С опережением, да, как мы знаем.
Да.
Вот у меня борщ.
Борщ? Тема. Ты, да, раньше, вот, не,
да,
любил борщ?
Я не любил борщ, да. Но я не могу сказать,
ты что
я
его прям... Ты русский человек.
Я его, ну, как видишь, я же говорю, полюбил борщ.
Да нет, понимаешь, должно быть встроено, это в культурном коде
должно
быть.
Я не могу сказать, что я его не любил, это тоже неправильно будет сказать. Не любил, ну просто ровно дышал. Не было такого, знаешь, типа вот, о, борщ, борща мне, борща. Ну, у нас борщ, это же полумем,
да.
Полусуп, да? А, вот у меня этого не было. А вот в последнее время прям борщ, да.
Знаешь, это что тема. Во Вкусвилле борщ, который украинский,
ага.
дешевле, чем тот, который не украинский.
А разница?
Я не знаю, я беру не украинский.
Просто, это, кстати говоря, на тебя похоже.
На меня похоже, потому что
просто туда подороже, он дороже, да? Да? Mm-hmm. Да, понятно, да. понятно.
Ты же не думал, что это из принципиальных соображений?
Да. Конечно. Какой крутой, наверное.
Ну, типа, борщ. Да.
Да, вот это.
Наверняка есть какая-то разница, я уверена, что она есть. Может, там мясо другое.
Лаборщ, он должен еще называться, знаешь?
Нет,
в Воронеже где-то делается лаборщ.
Какая-то порнография.
Какая вкусняшка, да.
Нет, такого не может быть. До зарплаты неделю, у меня неделя доширака. Я Билли Фейк энд Флайф отмечает этот праздник, он тоже сегодня. День доширака.
День доширака, день эклера.
И день борща.
По-моему, в итоге это день поноса.
Ну, не обязательно все отмечать.
А как?
Ну, как-то можно воздержаться.
Не-не-не,
мы такое не уважаем. День подмигивания кошкам сегодня также. Пафнутий, да, он постарался. И день рая для дураков, вот это точно хорошо.
Так, я вроде все себе настроил.
Все работает у тебя?
Да, не знаю, настроит или не... Так, вот, все, да, я вижу, ДЗП неделя.
Угу, все ага, нормально,
все,
да.
Нашел, да, значит, современные сообщения.
Да, да.
Наше время. Так, что у нас есть?
У нас очень много всяких прекрасных тем, которые ты прислал.
Да. И ты пообещала еще тему про подруг.
Естественно.
Она прям, вот, чтобы вы понимали, я прям реальные новости присылал.
Да.
Со ссылками на новости, все дела. И
он делает вид, что он типа работает, а я нет.
Да, и вот от нее сразу же сообщение, и еще пять историй в духе «Одна моя подруга». Все, вот это вот все, что она прислала. Ну, мы ждем от тебя пять историй, имею в виду.
У нас пять не влезет, у нас четыре.
Ну, у нас два эфира, я тебе напомню.
А, в этом смысле, да.
Пять,
это пожалуйста.
Пять историй.
А все новости с подругами, что нереальные, беспокоится Юрий Константинов, абсолютно реальные. Слушай, ну, на самом деле, я предложил бы обсудить сначала тему какую-нибудь, а потом историю.
Юрий Константинов, конечно, молодец, да. Слушай, ну, вот есть у нас история, я ее не нашел почему-то у нас. Может быть, я плохо искал. Но мы ее обсуждали в эфире. Ее обсуждали вчера в эфире, в «Своей правде». Это про идеальную семью. Это опрос ВЦИОМа. От него мы будем отталкиваться. Люди считают идеальной семьей, где оба партнера равны в принятии решений.
Ну да, почти, равноправие.
Да, почти две трети опрошенных россиян, 62%, полагают, что идеальная семья – это та, в которой отношения строятся по принципу равноправия. В ней права и обязанности мужа и жены делятся поровну. Оставшаяся треть выбирает другой тезис. Один из членов семьи должен выступать главой семьи, принимающим на себя всю ответственность за близких. 4% исследования затруднились ответить. Я тебе так скажу, это катастрофа.
Я вот знаешь, это не катастрофа. Катастрофу. Это не катастрофа. Мне кажется, что это не совсем честный опрос. Потому что на самом деле мы наблюдаем в обществе тренд на патриархат.
Да?
Конечно.
Тренд
все,
на патриархат?
Тренд на патриархат, да. Все, мы, честно говоря, мы поиграли в этот ваш феминизм. Поняли, что какая-то шляпа нам вообще не понравилась. Потому что рука об руку с феминизмом почему-то...
Что, в целом просто нам опрос за 97-й год выдал, что ли?
Типа того.
Да не может такого
да
быть.
Да может.
Я, где
или кого-нибудь тренд? Не того опрашивал. Знаешь, так тоже бывает.
Где этот тренд на патриархат?
Везде. Абсолютно везде. Я девочка, не хочу ничего решать, я хочу платьице и на ручки.
Мне кажется, что ты... Ты придумала.
Нет.
Ты придумала.
Нет, я хочу быть содержанкой.
Удачи.
Нет, я-то, может, и хочу.
Тебе удачи, конечно.
Нет, я уж пожелаю, к сожалению.
А, да? Ну, с Богом тогда, что я могу сказать. Раз так, раз ты уже пожила, ну тогда ладно, хорошо.
Пожила я.
Помянем, товарищи, по ходу дела, я уже, говорю, пожила.
Я сказала, я пожила, я, ты не слышал?
Вчера Буткин провел опрос, и у него похожие результаты на ВЦИОМ. Хочешь, найдем?
Ну,
это,
хочу.
Кстати говоря, это наша стандартная тема.
Конечно.
Мы много раз с Юрием это обсуждали, после того, как он выходит, и у него есть эти показатели. У нас практически всегда повторяется. За редкими, очень редкими исключениями выборка получается меньше, но цифры примерно в той же пропорции, что говорит о том, что, собственно, ну, эти опросы, они имеют место быть.
Что говорит о том, что эти опросы проводятся примерно вот в кругу таких вот людей, как наш слушатель.
Я думаю, что в ЦИОМ, ну, у них сильно больше выборка,
чем у конечно, она должна быть все-таки социологически как-то обусловлена.
И
оно
все равно совпадает.
Это совпадение.
А что такие, как наши слушатели? То есть среди лучших людей, я правильно понял?
Да, конечно, я именно это имел в виду.
Слышали? Это я вам.
Да.
Наши самые лучшие слушатели.
Заигрывает, ребята, я даже... что-то здесь как нечисто.
Я сейчас себя поймал на мысли, что я когда сказал «это я вам», я повернулся к экрану компьютера, и как будто я к вам прям обращаюсь, а вы там буквы и цифры просто. Это радио. Ну ничего, что, каждый сходит с ума по-своему. Я вот так решил.
Ничего, ничего, мы не против.
Слушай, я не знаю, где, я не вижу этого тренда «девочка на ручке», «содержанка» и все прочее. Я вижу тренд в цифрах.
А ты где видишь... Отсекаешь все эти тренды, скажи мне, пожалуйста. Вот ты на что смотришь?
Я смотрю на кино, я смотрю на соцсети, я смотрю на опросы ЦИОМа.
Угу. Кино, соцсети, опросы в ЦИОМа. Какие соцсети?
Да любые. YouTube, ВКонтакте, Telegram,
да,
то, что там пишут.
Да, и тренды на равноправие.
На равноправие, да.
Ты, конечно, против трендов
на равноправие. Я резко против. Я считаю, что то, что у нас вот с таким отрывом побеждает это ведь и мужчины, и женщины за это голосуют. Но это кошмар.
Я тебе скажу.
Куда мы движемся?
Почему?
Какое равноправие? О чем речь?
Это может быть связано еще, знаешь, с чем?
С чем?
С тем, что ведение домохозяйства сегодня это достаточно необременительная с точки зрения бытовых каких-то вещей штука, но достаточно обременительная с точки зрения финансовых.
Поясняй.
Поясняю. Тебе, например, негде жить, и тебе нужно снимать квартиру или покупать ее. Покупать ее, естественно, в ипотеку, потому что купить квартиру без ипотеки могут себе позволить очень ограниченное число людей.
Ну, сейчас уже и...
Сейчас уже и с ней
тоже.
Давай,
ты устарела, да.
Да.
Устаревший тезис, как вообще... судья про этот... Байден. Я сегодня начал просто с Байдена, извини, я сейчас в сторону отойду, день свой начал с него. Я пресс-конференцию его смотрел зачем-то натовскую.
С утра?
Да-да-да, это действительно первое, что я начал смотреть сегодня. Представляете, вот вы просыпаетесь и смотрите пресс-конференцию Байдена.
Ну, это не бодрит.
А если что, не смотрите, ничего интересного там нет. Это оказалась та самая конференция, где он вот у Камалу Харрис Трампом назвал.
Да.
Ничего интересного.
Вообще, эта неделя была богата на то, что наговорил президент Соединенных Штатов. Ну, ладно.
По ипотеку... Вот.
Да, да, это... Ну, хорошо, ладно, про съем жилья пускай.
Да, дорого, дорого.
Дорого. Угу. Да, вдвоем попроще, чем в одиночку.
Понятное дело.
Понятное
и
дело.
Как и как хочется... это относится к главе семьи, я не понимаю.
Нет. И давайте, раз уж мы вдвоем это делаем, тогда пополам. Вот тебе равноправие в этом плане финансовое.
Квартиру ты имеешь в виду оплачивать будем
да.
пополам.
Да, будем снимать
даже
квартиру.
Если, например, и... мужик зарабатывает 100, ну там...
Да, да, она 50.
А она 50, пополам
да,
все равно?
Да, пополам, по 25 с каждого, у кого что осталось, то осталось.
Ой, девочки, я вам так скажу, бегите, а?
В таком такого, случае, конечно, надо
такого
бежать.
Такого мужика.
Да, конечно. Да,
но... Который вот, я видел, я же, по-моему, уже рассказывал эту историю.
Да, я рассказывал жуткую историю.
В эфире я ее рассказывал.
В эфире. Да? Да, это ужасная история.
Ну, напомню, у него была квартира.
Как дед, знаете, вот это вот, я рассказывал, да, но я все равно продолжу.
Да, да,
бабушка так делает.
Да, да. У него была квартира его сестры, в которой он жил. И,
да. но он делал вид, что она съемная.
Но он делал вид, что она съемная, и брал со своей девушки половину за ее аренду. Ну, он, естественно, ничего не платил ни за какую аренду.
Ну, вот кайфовый же.
Замечательный такой человек.
Да. Продолжай называть его другом.
Женщин с детства воспитывают в тепличных условиях. Родители им все дают, и, конечно, когда они вырастают, они не хотят думать, а хотят быть содержанками. А так, если бы выпинывали из дома сразу после школы, тогда из-за равноправия можно было бы и поговорить. Не нужно нам равноправие. Юрий, вы о чем? Слушайте, мы с вами говорим каждый день о том, что... Ничего, никто не рожает детей.
Да.
Проблема каждый день. Ты даже не представляешь, я случайно абсолютно тут на неделе. Неделя небогатая была на новости, мягко говоря.
Ну, лето, ну что ты хочешь?
Ну, лето, да. И, по-моему, в начале недели, а может быть, это было в начале прошлой недели, честно, я заблудился, я уже не помню. Но как-то пришли мы к случайно, не отталкиваясь ни от какой новости, к демографии и всей вот этой вот истории. И столько звонков. Столько сообщений, и так всех это сильно волнует, и так все много, там, у кого-то это все упирается в деньги, у кого-то это упирается в ценностные истории. В этом смысле мне запомнился Костя Измитина, который позвонил, он сказал, вообще, конечно, проблемы все начались с тех пор, когда женщин тоже стали считать людьми.
Вот хороший. Да. Но мы с тобой много раз обсуждали, что это всегда не про деньги.
Да, много.
Деньги вообще никогда.
Я к тому, что это беспокоящая тема людей.
Ну, конечно,
беспокоящая. Она у нас все время на слуху, и вот мы вот обсуждаем всю демографию, все-все-все. И еще и такие типа, давайте, значит, про равноправие поговорим, мы будем женщин выпинывать. Угу. Так может, нет?
Ну хорошо, давайте лишим их права на образование, пускай дома сидят.
Да вот.
Сразу.
Ну конечно.
Ну, вот мы и пришли.
Конечно, да.
Да, а мужикам в спортзал не ходить. Так сказать.
Почему
в спортзал
не ходить?
Ну, в Совете Федерации запретили.
Да?
Вчера не знал?
Нет.
Ольга Кавитиди, знаменитый наш сенатор,
да,
сказала, что мужикам нужно срочно перестать ходить в зал, а то они туда ходят и любуются на себя и на других. А могли бы поработать идти.
Слушай, ну, с этой точки зрения она права. Давайте, давайте по-честному.
Да, ну, хороша, да?
Конечно.
Ты когда в спортзал приходишь, только и смотришь, там, пялишься только на свои трицепсы, значит, красивые, да?
Это ладно, если ты, а если ты
на других А потом на других. И думаешь, хорошо ли проработана у ягодичная мышца? Ну, та вот средняя.
Не, такое нам не надо. Ольга Гвитиди в тренде, любит скуфов, пишет Миша Николаев.
Да,
факты.
Скуфы так и есть.
Получается, все сходится в одной точке?
Угу. Нечего, а то он там находится в свои спортзалы, а потом...
А потом не скуф?
А потом не скуф получается. И не модный.
Слушай...
Все вообще никуда не годится.
Все сошлось. Не машины продавать только Лада, а то понакупят Мерседесов в БМВ и смотрят друг на друга на дорогах. Не, ну давайте не перегибать.
Давайте не перегибать. Вообще, на Руси до принятия православия, например, было в тренде многоженство. Можно было вот иметь сразу четыре жены.
Ну, мы не претендуем на допринятие
православия.
Почему? Не-не-не, мы православные.
Ну, это же тоже наша история.
Не, конечно.
Ну, вот.
Уважаем.
Мы ее прошли.
Но мы православные. Мы вот на доправославие не претендуем. Давайте как-то надо где-то останавливаться.
Нужно тебе многоженство?
Я вообще что-то, честно говоря, я с его женой тоже знаком. Я вот уверен, что ей нужно его многоженство. Чё это ты вообще?
Как бы там многомужество не случилось.
Ты что, Надь? Вот, да, в ответку.
В ответочку.
Да, у нас же равноправие. То есть тут надо иметь в виду, что мы-то, может, и откатимся, да? Бабоньки такие, так мы-то вот ЦИОМ читай, дурак, дубина. Равноправие, в ЦИОМ.
Да, будем как мормоны.
Тещи тоже три.
Да, вот туда же.
Ну, как-то...
Четырех жен хрен прокормишь, пишет Николаев.
Вот да. Вот это проблема.
Угу.
Вот это проблема.
Ну, теща это ладно, это не худшее из вариантов.
Да. Так, что у нас есть еще? Здесь было где-то большое-большое сообщение, сейчас я его найду. Вот, нашел. Смотрю на своих родителей и старших родственников. Это Костя Измитина, который сейчас людей, значит, переживает вот эту вот историю. Как там жена ухаживает за мужем, готовит ему, стирает, кормит, а муж только работает и решает глобальные вопросы.
А глобальные вопросы — это Байден или Трамп, как я понимаю?
В том числе.
В основном.
В том числе,
да. Ну, то есть глобальный вопрос — это же не в какой лагерь мы ребенка отправляем, это не глобальный вопрос, это ерунда.
Да.
Глобальный вопрос — это
на что вопрос... ты его туда отправляешь?
Вопрос мировой политики.
Нет, на что ты его туда отправляешь?
А, понятно. А жена не работает?
Ну,
при таком раскладе.
Если что, знаешь, я так, для удовольствия.
Для удовольствия.
Вот я считаю, что жена должна работать для удовольствия.
Да, чтобы ей было куда надеть платье.
Да, если хочет, работает. Не хочет, не работает. Выбирает сама.
Мне нравится.
Да,
отличный подход.
Работает, на самом деле, или не работает, на семейном бюджете никак это не отражается.
Ты идеальная знаешь, что схема. Я здесь работаю именно потому, что мне нравится?
Да? Очень нервно это. Пошло. Везде в остальных
местах.
Потому что заставили.
Да, в остальных местах, да. А здесь вот, да. Мне муж уже год, наверное, уже говорит, что ты там работаешь.
Да. А я хоть где-то выдохнуть.
Да.
Из этой шахты вылезаю за бабафом.
Да.
На два часа.
Именно.
У нас, короче, вот решает глобальный вопрос. Вот такой расклад нравится Константину Измитину. Вот у нас в семье полнейшее равноправие. Мы работаем вместе, детей воспитываем вместе. В меру способности и знаний делим задачи. А уж готовит тот, кто больше хочет есть. В основном я. И как-то 23 года уже вместе. И вам это не нравится? Или нравится?
Или слушай, уже привыкли? Тут такая, знаешь, странная история на самом деле. Действительно, история про там, наших родителей и старших родственников, родители, наверное, в меньшей степени, это скорее все-таки поколение бабушек, дедушек, абсолютное какое-то бытовое инвалидство у мужчин.
Mm.
Понимаешь?
Да.
Ну вот это вот история из разряда «я ложусь в больницу на неделю, я тебе наготовила». Вот смотри, здесь котлеты, тут борщ, не перепутай.
Ну это же тоже как-то... А сейчас мы придем к тому, что у тебя бытовое инвалидство будет обоюдное.
Конечно, потому что что у нас там? Вот ты сидишь и долистал Яндекс.Доставку просто до дна.
Да-да-да, то есть это не распределяется 50 на 50 в итоге.
Абсолютно.
Это просто, да, уходит и у женщин тоже. Я боюсь, что женщины наши так вот с этим трендом на равноправие потеряют главную свою особенность. Помимо красоты, естественно, это же никуда не денется.
Мудрость. Кто его знает?
Мудрость.
А это тоже особенность русских женщин?
Да, в моем понимании это тоже особенность русских женщин. И это мудрость, которая позволяла им давать мужикам ощущение...
Того, что они что-то решают.
...в семье, да, и того, что они что-то решают.
Да.
И тем самым сохранять в нужном состоянии семейный очаг, чтобы все функционировало нужным образом. При этом решать как бытовые маленькие вопросы, так и направлять мужика в области глобальных и главных вопросов.
Все-таки Трамп или Байден.
Называет. Да, Трамп или Байден. И вот этом вот в тот момент, когда вы отказываетесь от этой формулы и переходите к равноправию, я боюсь, что просто потеряется на самом деле все. Потеряется и мудрость, и она не приобретется с другой стороны. И вообще никуда, ни во что хорошее это в итоге не выльется.
Это выльется в не семью, а партнерство. Это то, что на Западе, в Европе называется партнерство.
Вот и к чертям оно нам надо. Вот вы вдумайтесь, зачем вам это? Вот пишет Юрий Константинов, видишь, мудрый, все-таки надо бить женщин.
Вот понимаешь, в чем проблема?
Никого бить не
надо. Что вот это всегда идет рука об руку с...
Вообще нет.
Ну, часто.
Нет, часто, да, я тебе даже так вспомни, там, анекдоты советские, байки, наоборот. Кто со сковородкой?
Не знаю, можем ли мы говорить о том, что это была модель семьи в том плане, в котором ты ее представляешь сейчас. Ладно, давай.
Я просто не уверен, что это идет бок о бок. Вот тебе кажется, что нам навязали, что это идет, что жену бьют. Это чушь собачья. Мужа еще чаще бьют. И детей.
Бедняжечка.
Да, и собак.
Пойду пожалею, у нас сейчас новости.
Шесть в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 13 июля, суббота. С вами Евгений Фомина.
И Георгий Бабаян. Доброе утро.
Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм говорит МСК-бот, звоните 7373-94-8, код 495.
Еще у нас идет трансляция в нашем телеграм-канале, на нашем YouTube-канале и в нашей группе ВКонтакте. Вы можете присоединяться к нам везде. Дочитываем сообщения, они блистательны. Просто блистательны. Больше всего мне нравится, что Костя Измитина пишет. Согласен с Георгием, что при старом укладе мужик становится бытовым инвалидом. А ведь это я сказала. А согласен он с тобой.
И вот правильно, так, Константин.
Такой наш вообще и невозможно, да?
Константин, да-да-да.
Прям
да.
Вообще красавчик. Но так приятно, когда заедешь в гости к маме или бабушке, а тебя там накормят, отправят телек посмотреть. А уж если что-то помог по дому сделать, так ты вообще герой. И сразу хочется еще чем-то помочь. А при равноправии у тебя просто есть список обязанностей. Это как работа. Нет ощущения значимости мужика в семье. Умная жена, конечно, изобразит, что без тебя не справится с банкой консервов, но это как-то наиграно.
Это они изображают? Да, вы все справляетесь с банками консервов? Серьезно? И бутылку воды эту можете открыть сами, все.
Слушай, бутылку воды, кстати, не всякую.
А в кулер воткнуть ее?
Я?
Опа, да? Да?
Конечно, ты, я постоянно здесь меняю.
Да, это понятно.
Мне не надо ничего знать. Потому что по утрам, когда работаешь, здесь вообще никого нет.
А плуг тащить за собой, это тоже ты спокойно справляешься, да?
Слушай, я не пробую.
Ты попробуй. В ближайшее время придется.
Они еще много чего изображают.
Ну да.
Никогда. Нет, вот здесь вообще не надо наговаривать. Только с консервами.
Они все изображают. Не верим. Да, плюс как я встретил вашу маму, там был момент, когда, значит, разбивается иллюзия, звук разбитого стекла, вот.
Да? Нет, слушай.
Коварство повсюду, да?
Да, но ты представляешь, какой кошмар, если вот ты вот пытаешься открыть эту банку, она не может открыть, она тебе ее дает, а ты не можешь ее открыть. Это же такой удар по маскулинности.
А мне кажется, что такого, во-первых, ты, это наигранная история про удар по маскулинности. Мне кажется тоже, что это что-то из кино и сериала.
Ты должен убежать в лес после этого и там рыдать.
Да-да-да, не-не-не, ты просто обязан, у тебя нет варианта ее не открыть. Ты болгарку тащи. Типа, вот у тебя нет варианта ее не открыть.
И вообще нет.
Ты ковыряешь ее ножом, ты бьешь, долбишь, да. Ну, вообще, там надо поддеть просто.
Она, да, шик, она делает
пшик,
да, и открывается, да, конечно.
Слово женщина тоже спокойно, да, можно сделать. Но, ну, видимо, вы,
нет,
вы
там,
знали.
Знаешь, там раньше нельзя было так делать, потому что бабушка тебя за эту крышку, у тебя голову открутит.
Ну да, не, ну
а ты, теперь можно.
Ты обязан. То есть у тебя нет возможности ее не открыть.
Да, и поэтому ты бьёшь её локтем и открываешь.
Да-да-да, что хочешь, об стену кидай, там, ну, я не знаю, привязывай к машине, газуй, четвертуй банку, все, что хочешь, делай, но открывай. Поэтому история про удар по маскулинности, да нет.
Просто потому, что вы всегда открываете.
Всегда открываешь в итоге, потому что, да, всегда в итоге открыто.
Не, ну есть это еще, да, все-таки бывает так. Она очень еще бывает с серебристой крышкой. Какая-то, да, которая очень больно открывать, поэтому мы не можем ее открыть действительно. Здесь мы не имитируем.
Ну, этот костюм Железного человека. Знаешь? Маска, бум,
да.
Джарвис, открываем банку. Все, пошел.
Все так.
Да.
В семье, где мужчина с белочкой синячит и квасит, не может быть главным деградировавший за булдыга.
Ну, это не настоящий.
Нет, конечно, но классно.
Ножом небезопасно, если крышка закручивается, нужно аккуратно до щелчка покатать ей по краю стола, пишет 506-й волт.
Лайфхаки подъехали.
Да-да-да, это оно. Борис пишет, я как-то был в такой ситуации, руки были после перелома, я был единственным парнем, мне пришлось, превозмогая боль, открывать консервы. И вы же открыли?
Конечно.
И вы же открыли, конечно.
А что делать? Даже если бы у вас бы не было этой руки, вам пришлось бы открывать консервы, я вам так скажу.
Руки ему сломали, когда он первый раз не открыл.
Это хорошо. Усвоил урок. Знаешь, да, больше не попадусь. Ногами такое, знаешь. Короче, да.
Открыл, конечно. Мы не сомневались в вас, на секундочку. Слушай.
В теплую воду надо банку поставить.
Слушай, нет, это все какая-то ерунда. Должен мужик открыть так.
Мужик откроет.
Да, вот без всей этой вот ерунды. Да.
Никаких-нибудь проблем. Но мы теперь будем знать, что вы обманывали, когда не могли открыть.
И то, не
что
всегда.
Ты сейчас начала вот это вот, ой, ребристый, ой, там, конечно, да, что-то такое бывает иногда, реально не можем открыть. Мы-то уже поняли, что это все просто обман.
Ну, ничего. Вот в этом и заключается мудрость русских женщин. Годами, десятилетиями.
Обманывать так, чтобы мы и рады обманываться
получается. Да.
И мы от этого уходим, это все печально.
Золотой, знаешь, куда мы приходим? В рубрику «Одна моя подруга».
Слава Богу.
Да, мы ее ждали. Слушай.
Чувствуйте, как хорошо здесь. Как комфортно мы пришли.
Ну-ка. Да. Нет, на самом деле, у меня такое отвратительное ощущение после встречи с моими подругами.
Она почему-то, вот тоже, знаете, такая внутряночка. Она уверена, что никто и не слушает ее.
Да, конечно.
Ей кажется, что она на кухне сидит или где там, и вот это в пустоту говорит сейчас. То есть она уверена, что подруги не могут
послушать. Я им сказала. Я им сказала это в лицо, поэтому я сейчас никаких секретов не рассказываю. Одна моя подруга начала встречаться с парнями, рассказывала в прошлый раз, по-моему, еще.
И в позапрошлый.
И в позапрошлый?
И в позапрошлый.
Нет, она не так долго с ним встречается.
А, да?
Да, недель прошла, две.
Обнови.
Обновляю.
Да.
Да, вот, они познакомились в прекрасном приложении «Ковер».
Было «Ковер», помню.
«Ковер», да, вот.
Который «Ковер».
Угу. встретились, да. И у них прям начинается очень бурный роман, прям невероятно бурный роман. Она рассказывает о нем, она говорит, понимаешь, мы настолько совпадаем, потому что, ну, видимо, после терапии мы оба, поэтому мы рассказали друг другу обо всех наших детских травмах, о том, значит, как нас можно трогать, как нельзя. Ну, трогать ментально, я имею в виду, не физически, вот в этом плане. Понимаешь, да?
Ты сейчас ухудшила.
Да. Какой? Конечно, знаешь, да? Конечно, ухудшила, естественно, я ухудшила. Потому что если бы физически, то было бы ничего.
Я уже тут такой... Я-то, когда говорят «бурный роман», я себе представляю нарезку романтичных моментов под Джеймса Бланта. Знаешь, вот у меня бурный роман, и они там «я пью любовь, эту струю», и она там лезет куда-нибудь, цветы дарит. Она такая «ха-ха-ха-ха». Вот что-то такое я себе представлял. Бурный роман. Mm-hmm. А ты как ментально можно друг друга трогать?
Да, 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 да. Какой у тебя тип привязанности? Ага. Да, она говорит, у нас одинаковый тип привязанности.
Совпали, ты смотри.
Да, у тебя вот какой тип привязанности?
Давай,
просто ответь. Нет, просто ответь на этот вопрос. Какой у тебя тип привязанности? Когда мне задают этот вопрос, знаешь, что я говорю? Нормальный. А оказывается, он бывает тревожно-избегающий и еще какой-то там. Вот. А у меня, я считаю, нормальный. Сюда иди. Вот такой тип привязанности.
Ну да, конечно. Это у тебя такой, когда уже на табуретке, знаешь?
Кое-что привязано.
Ага, да.
Окей, пускай так. Вот, и она все это рассказывает, прям взахлеб, что это потрясающее чувство, что она испытывает вот это вот все. Я говорю, слушай, это все так не сексуально.
А она твоя ровесница?
36.
Младше.
Ну, конечно, лет на 15.
Ну.
Слушай, почему ты здесь еще вообще живой? Я до сих пор вот удивляюсь.
36 твоя ровесница. Чего тут? 36.
Да.
Твоя ровесница.
Моя ровесница. Ну. И он.
Жесть.
И ему тоже. Ребята, знаете, Бабаянов в мире, слава богу, достаточное количество, поэтому если одним станет меньше,
да, в это, принципе... Кстати, правда, да, действительно, что-то многовато, да, в принципе, заменят.
Да.
Угу. А чё это вдруг ее туда-то толкнула?
А я
это какая-то подумала, зумерская тема.
Что это какая-то вообще такая тащища. А еще я подумала, а чё вот он-то делал, мать его, итить? В терапии в своем возрасте.
А он тоже прекрасно. 36 лет.
Да, угу. И он, значит, тоже, какой у него там тип привязанности, что, значит, вот это вот все.
Друзья, что значит тип привязанности? У них уже друг к другу привязанности, или это прошлая привязанность?
Нет,
может ли меняться привязанность?
Нет, то, как ты строишь отношения, твоя схема. Да, ты отталкиваешь человека, с которым ты хочешь иметь отношения, это значит избегающий. Или наоборот, ты вцепляешься в него как клещ и боишься, когда он просто телефон берет, потому что вдруг он... пишет тебе прощальное сообщение.
Что только не придумают психологи для обоснования своей нужности.
Я абсолютно с Валерием сейчас согласна, потому что я что-то понимаю, что какая-то дичь, ребят, ну серьезно, мы что, настолько все настолько плохо? Я понимаю, когда у тебя, не знаю, на руках умирает мама, или у тебя тяжелое расставание там с мужем, с которым ты 15 лет прожила, и ты действительно, ну... в плохом ты состоянии, ты расшатан, тебе нехорошо, ну, да, там, не знаю, тяжелая болезнь какая-то тебя тоже может психологически подкосить, да, ты идешь к специалистам, тебе там выписывают какие-то, может, даже таблеточки, потому что это одной чисто психотерапии не прорабатывается, вот, все, тебя поддержали, и ты вот выходишь дальше обновленный, идешь дальше жить свою нормальную жизнь. Когда ты просто... поработал слишком много, и тебе нужна для этого терапия, чтобы ты спас себя от выгорания. Да пошел ты знаешь куда! Лопату тебе!
Мужик.
Мужик! Баба тоже.
А получилось?
Ребят, вы задолбали. Серьезно, вы что-то увлеклись.
Как будто девочка, когда тебе говорит о каких-то таких странных вещах, что она терапия, там не терапия. Не, ну помимо того, что это, конечно, звоночек, что она... У нее кукуха, да, слетевшая. Ну, может быть, кому-то нравятся слетевшие кукухи, знаете, в этом смысле все по-своему, да, угорают.
Вкусовщина у всех.
Да, ну, к девочке можно немножечко снисходительно отнестись. Типа, вот ты, господи.
Да, ну,
ничего, развлекается. Вернем тебе кукуху, да. Ну, ты, боже мой. А когда мальчик такой уже, мужчина, тем более взрослый, с вот этой какой-то... Когда стала нежность, какая-то мягкотелость, вот эта вот субтильность ментальная, когда она стала положительным качеством у мужчины?
Раньше понятия не имею!
Да ты нытик, тьфу ты, господи,
да,
что за нытик?
А сейчас наоборот, типа, о боже, он такой классный, он вообще не стесняется говорить о своих чувствах, и он готов признать, что ему нужна помощь, и вот это все.
Чего?
Я не знаю, слушай, ну я бабка. Uh-huh. И я тогда, вот мы сидим, вот это вот все выслушиваем. Я была единственная, кто это сказал вслух. Мне было ужасно неловко, потому что подруга обиделась. Она сказала, что, слушай, мне неприятно слышать, что ты считаешь это жутко несексуальным. А я действительно так считаю. Ну, то есть, мне
неприятно,
кажется, и... Да, конечно, неприятно.
Потому что вот, а почему вообще фраза «мне неприятно это слышать» она существует? Ну, то есть, они наплеватели? Ну, тоже скажи что-нибудь неприятное в ответ.
Мне вот, например, неприятно слышать, что я бабка. Ну, ты же мне это говоришь.
Ну, и ты смирилась. Я в этом смысле вообще самый лучший психолог. Я через буллинг...
Да? Прорабатываешь
травмы. Я прорабатываю травмы, конечно. Это я ломаю немножко через колено, но зато потом человек спокойно с этим живет, без комплексов.
Или, наоборот, потом рыдает и выходит в окно.
Он рыдает. Он не выходит никогда в окно, он рыдает.
А потом очищается.
Но потом зато, да, ему так легко, хорошо живется. Я отрабатываю все на Осипове, я вам так скажу. Он моя вот...
Хорошо ли ему живется? Вот я тут здесь вот не стал бы так уверенно утверждать.
Ну, он как бы испытательная площадка, что ему поделать. Ему, наверное, не очень живется, но зато у него нет никаких комплексов. От всех комплексов его лишил я. Потому что над каждым я издевался так жестко, как только мог, я его достал.
Слушай.
Страдалец, пишет Миша Николаев, 100%. Он 100% страдалец. Число такое, страдалец. С кем
приходится работать. Да. Слушай, ну давай так, если серьезно, почему мы вообще вот в этой точке оказались? Раньше как нормальные люди строили отношения, как в романтических комедиях, а сейчас получается, что вот вы встречаетесь, и вы пропускаете весь этап, как бы, естественного познания друг друга, узнавания. Потому что ты сам рассказываешь, как с тобой можно, как нельзя, и как бы ты просто типа, вот так вот раскрываешь сумку и говоришь, смотри, что у меня есть в сумке. У меня здесь есть психологическая травма, поэтому нельзя мне говорить ничего про мать, потому что у меня были плохие отношения. У меня здесь есть прошлые отношения, не очень хорошие. Меня в них заставляли готовить баранью ногу по субботам, поэтому я никогда не готовлю баранью ногу по субботам, не говори мне больше об этом никогда. Это может быть нехорошо. В ответ он тоже раскрывает свою, значит, сумку или там что, рюкзак, что там у него есть. И говорит, да, а вот мне прошлая девушка...
Рюкзак. У этих людей рюкзак,
я убежден. Да. А вот мне прошлая девушка говорила, что я недостаточно маскулинен, потому что я однажды не смог банку с ткемали открыть, поэтому я, во-первых, не ем больше ткемали, а во-вторых...
Ткемали. Хороший выбор.
Почему нет?
Ткемали отлично.
А во-вторых... Я сейчас испытываю потребность в том, чтобы бесконечно доказывать самой...
Что-то я жрать захотел. Значит, она барани ноги, ты сама виновата. Да вот куда ты
увела? Ну, туда Эндершарап пошел как раз к барани ноги, идеально. Все, ты перестал меня слушать, да? Я, ты скажи, когда я могу продолжать?
Да что-то, знаешь, уже, наверное, иди. Свободно, да, я как-то о еде помечтаю. Давайте, в общем, это была Евгения Фомина. Она с вами прощается.
И да пребудет с вами сила.
А не допускаешь ли ты? Не допускаешь ли ты, что это просто два индивида таких?
Да нет, в том-то вся и проблема. Если бы. Ну ладно, хорошо, встретились они два таких вот особенных. Но нет же, в этом-то вся и проблема. Почему-то это стало очень модным. Трясти друг перед другом своими психологическими особенностями.
Угу.
Ну это... И мне кажется, что мы переигрываем в это все. Ну правда, ну серьезно. Во-первых, не всем нужна терапия. Во-вторых, не всем нужно об этом рассказывать. Это, черт возьми, довольно интимная штука.
Мне вообще кажется, никому не нужна терапия. Ну, кроме вот какой-то кризисной истории.
Ну, я тебе рассказывала, вот сейчас вот, приводила в качестве примера. Достаточно кризисная история,
согласись. С этим я согласен, да. Все остальное вообще не нужна никакая терапия.
Ну, вот, то есть ты идешь к... Какой у тебя должен быть запрос? У тебя должен быть какой-то запрос. Я... Что? Я что? Я не смог открыть банку
ткемали? Дельфин. Тогда нужна.
Ну, нет, тогда нет.
Причем, я надеюсь, тебя поймают. Человек-дельфин.
Это другое. Это надо лечить в Алексеевской больнице 45 клинических дней.
Западная же пропаганда, все оттуда, тлетворное влияние, запретить, отменить. Но это реально оно. Ну, вот хоть убейте, но это же реально оно.
Я не знаю. Но ты оно. Себе представить не можешь, какое количество психологов. Просто какое-то невероятное, невыносимое.
Ну, это да, это вторая, мне кажется, по мошенничеству профессия после мошенника. Ну, реально.
У меня еще есть коуч.
Ну, это вот туда, это мошенники. Вот, да, и психологи. Вот это туда же.
Ну нет, бывают, надо, наверное, надо бывают хорошие психологи, бывают, конечно, да, бывают, которые действительно помогают.
Конечно, да, но это 10%, дай бог.
А вот это вот
90% всё, знаешь, это помойники все какие-то.
Я здесь сейчас выстраиваю свои границы таким образом, чтобы что?
Не, юристы нам говорят, еще есть. Я знаю еще, кстати, новая тема — риэлторы. Мне на этой неделе казалось, что все ненавидят риэлторов. Вот еще риэлторы.
Конечно, да, все ненавидят риэлторов, кому они нужны вообще?
Я удивился.
Почему?
Ярость жесткая просто по отношению к риэлторам.
Ну, потому что всем кажется, что они не делают ничего примерно.
У нас целая толпа тут выстраивается звонящих людей. Давайте пообщаемся. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Телефон 7373-94-8, код 495. Ты ничего не взяла?
Я взяла, но оно ушло обратно. Вот так. Может, у нас не работает. Здравствуйте.
Не работает. Здравствуйте. Спасибо, что взяли трубочку.
Доброе
утро. Вот это я написала про поколение. Мы вас воспитали. Вот. Но я хочу сказать вот про психологов. Вы знаете, вот я мама такой же вот по возрасту Жени Георгия. Только у меня мальчики. Но это не важно. Я про другое. Я хочу сказать. Вот, например, сейчас я очень рада, что появились, Жень, вот эти психологи, которые наше поколение, нам, предположим, нашему поколению, помогает. Вот если бы они были раньше, я бы вас, ну, я образно говорю, вас, наших детей, воспитывала по-другому. И вы такими изнеженными, и такими, которые не умеют и банку открывать, и побежали по каждому чиху, ищут коучу, помогите. Мало того, что вы портите своих детей этим, наших внуков. Понимаете? Это как инфекция идет. Все такие 100%. Малотерпеливые, с работы все приходят, устают. У меня муж работал, извините меня, в органах, о-хо-хо. Приходил, руки мыл, поужинал и помогает уроки делать. Вообще никаких стонов. А сейчас сплошной стон. Эта песня зовется, Некрасов.
Ну что это такое? Слушайте, вообще просто, ну аминь. Да?
Ну, ты знаешь... Тут как-то всегда мы стремимся перегнуть. Но вот в сторону изнеженности перегиб, мне кажется, с ним надо что-то делать.
Я не понимаю, откуда вот ваше поколение, вот твое, это изнеженное, которое еще чуть раньше... Я прекрасно понимаю, у меня есть теория по поводу изнеженных поколений. На мой взгляд, поколение, которое росло в начале нулевых и начале десятых, это самое изнеженное поколение. Я это связываю исключительно только с финансовой составляющей в стране.
Благополучие.
Самое, да, такое вот легкое время, хороший курс, хорошие деньги пошли, особенно на контрасте. То есть, может быть, сейчас даже и лучше.
Да, но тогда после 90-х казалось, что вот оно, да.
Да, это вот было прям время полета. И вот эти вот люди, которые родились там в 2000-е, в начале 2000-х, это которые были вот прям детишками-детишками, на мой взгляд, самые изнеженные. Я на них смотрю, это вообще беда, а не люди.
Это твой брат?
Мой брат средний, да. Но а вы-то тут при чем? Я между. Я застрявший между в этом смысле. Теми самыми началом нулевых... И девяностыми вот этими всеми кошмарами. А вы почему? Вы-то росли все в 90-е прям. 90-90-е. Юпи должны были петь, понимаешь, вот этот?
Кэшпиля, что ты думаешь?
Вот. Так это же мерзость, а не время, я имею в виду.
Абсолютно.
Где там и было? Как там, конечно, можно было изнежиться?
А я думаю, что мы... Давай, наверное, все-таки не все мы. Тут тоже есть важный момент. Ну, то есть те, которые вот придерживаются моей позиции, их тоже достаточное число. А вот есть, которые, типа, нет.
Поколение Евгении, поколение шестидесятников, очень суровое. Пишет зять Краюхин.
Причем 1800. Знаете, там это, крепостное право отменили, но вот эти вот платежи, конечно, я вот как вспомню.
Да. Царя-батюшку взорвали.
Царя-батюшку взорвали, опять же. Потом это вот черносотенцы пошли. Ух, да, ребята. Поколение время 60-х. Было то еще.
Ну.
Все, можно?
Продолжайте.
Благодарю вас. Я уже забыла, что я говорила.
Про вот, поколение.
Про поколение, да, откуда это могло взяться? Во-первых, это может быть очень серьезное, действительно западное влияние, потому что в кино все бесконечно ходят к психологам, обязательно у всех есть терапевт.
Это запад.
И нам тоже захотелось.
Западное
влияние. Это западное влияние, да. Это первое. А второе, у нас тупо есть бабло. Ну, ты в какой-то момент, ты из этой
бабло
своей...
Бабло — это не тупо.
Нет, подожди. Просто оно вот появилось в какой-то момент... Uh-huh. На то, чтобы за 5000 ходить к психологу 2 раза в неделю.
Uh-huh.
Давай так, это не дешевое удовольствие. Ты можешь себе позволить, ну, это могут себе позволить uh-huh. определенного уровня
думал,
достатка люди.
Я думал, что ты скажешь про это бабло, да, и про уровень достатка.
Хорошо. Вот они с дурей, ну, как бы, а чем вот я, значит, буду сегодня заниматься? Схожу на массаж за 5000, схожу на маникюр за 4,5 и к психологу.
Хорошо.
Такой вот денечек.
Отлично. Почему надо эти 5000 рублей? Потратить на психолога.
А не в баре, непонятно.
А не в баре, не в ресторане или еще где-то. Почему вы тратите эти деньги туда, куда их тратить не стоит? Дело не в деньгах.
Думаешь, все-таки не в деньгах?
Не в деньгах.
Окей, может
много
быть.
Много у каких поколений, когда есть деньги. У каждого поколения есть деньги, я тебя удивлю. Среди каждых поколений
конечно.
Есть люди, у которых есть деньги.
Конечно.
Зачем тратить деньги на психологов? И потом рассказывать, сидеть в хорошем каком-нибудь заведении, тоже в хорошем ресторане, и вместо того, чтобы наслаждаться вкусной пищей, например, и компанией приятного человека, рассказывать друг другу про свои проблемы, болячки и ныть.
Ты сейчас просто описываешь мой понедельник.
Вот, и зачем это нужно? Что
мы с вами встретились на завтрак.
Что с вами не так?
Это какой-то кошмар, они мне начали рассказывать. Вот это вот все. Я была... Ну, я тебе говорю, я правда, мне было очень неприятно. Я вдруг поняла, что, во-первых, то ли пойти в терапию, что ли, чтобы эта пропасть была поменьше между нами.
Вопрос сейчас, который вот поможет, мне кажется, расставить точки над «и». У нее есть дети?
Нет.
Вот тебе и ответ. Вот тебе и ответ.
Все-таки ты думаешь, что дети приземляют?
Дети даже не возвращают в реальность. Они тебе дают ощущение реальности. А в реальности этих проблем нет. Либо тебе не до них. Но это одно и то же, на мой взгляд. Вся проблема именно в детях, да.
Или
проблема
в их отсутствии.
В том, да, проблема в их отсутствии. Вот тут ты права. Не или. Именно в этом. Сейчас новости, потом продолжим. В Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 13 июля, суббота. С вами Евгений Фомина.
И Георгий Бабаян. Доброе утро.
Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм говорит МСК-бот, звонки 7373-94-8, код 495.
Еще у нас идет трансляция в нашем телеграм-канале, на нашем YouTube-канале и в нашей группе ВКонтакте. Вы можете присоединяться к нам везде. Очень много сообщений по этому поводу. Интересно, mm-hmm. какие же требования к мужу должны быть, если на свиданиях рассказывают об своих психотравмах? Любой мужик сбежит, даже не заплатив за кофе. Нет, не сбежит. В том-то вся и проблема. Я бы поняла бы его, если бы он сбежал.
Так тогда, наверное, порадуйся. Честно говоря, вот здесь, может быть, надо и порадоваться просто за подругу.
Да я радуюсь, пожалуйста, пожалуйста. Каждый это самое, как он хочет.
Да-да-да, вот, может, они друг друга и нашли. Прикинь, если мне это нравится.
Какой кошмар.
Два нытика. Друг другу ноют и кайфуют. Ну, это, слушай, это на самом деле идиллия.
Наверное, наверное.
Которую просто не понимаем.
Хотя мне кажется, что на самом-то деле идиллия, когда один ноет, а другой не ноет. Тогда у тебя в семье баланс и гармония.
Вот, это все индивидуально.
Да? Угу. Ну, просто, знаешь, вот есть категория людей, у которых все кончено. Вот эти, это умная Эльза. Помнишь эту сказку у братьев Гримм, да? Которая, значит, родится у нас ребеночек, помрет, и все на свете, да? Вот это вот. Это мой муж. У него все кончено. Все кончено. Да, у нас мы опоздали на самолет, мы больше никуда не улетим, меня уволят с работы, я сопьюсь и сдохну под забором. Реальная абсолютно логическая цепочка, которую он мне задвигал, когда мы стояли в очереди к этому стойке информации нашего перевозчика в аэропорту Барахас в Мадриде. Вот прям реальная ситуация. Он говорит, ну все, мы сегодня не улетим, меня уволят. Все. Понимаешь? Ну как бы. Я говорю, да подожди, подожди, еще же ничего не выяснили. А еще же вот ничего не известно.
Да ничего тебя не уволят, господи, да успокойся. Ну что, кто не опоздал на работу? Он такой опоздает, его увольняют. И он под забором. Я такой, ну и что это за
фигня? Не, ну такое тоже может быть. Тут никто не может быть до конца уверен. Ну, представляешь, если вы вот оба стоят так, типа, да, и меня уволят, я тоже опоздаю на работу, и меня уволят, и я тоже сдохну под забором, что же будет с нашими детьми?
Главное, чтобы всех все устраивало. И представляешь, вот они стоят вот посередине, значит, этого терминала мадридского аэропорта, и вот ревут оба.
Да.
У себя в объятиях, вот каждый друг друга. Ну, это же просто, ну...
Ну, это нормально?
Это так, как-то мерзко, но мило.
Да. Мерзко, но мило.
Да.
Фу, это как... Ну, нет, у меня очень плохие...
Но меня туда не надо, типа, вот я так тебе скажу.
Ну,
вот.
Я бы не хотел в такой ситуации
оказаться. Но я бы и не хотел, чтобы таких было много. С точки зрения, если мы будем рассматривать общество, меня лично не касается вообще. Мне, вот включить трансляцию, посмотрите на человека, которому наплевать. Мне наплевать так, как только может быть наплевать. Я в этом смысле вообще лишенный эмпатии человек. Мне на ваши проблемы. С колокольни, с самой высочайшей. А может быть, даже и не надо высочайшей. Давайте так, чтобы точно на вас попало. С самой низкой колокольни. Вот мы не на ваши проблемы. Но, с точки зрения общества, развитие, размножение таких пар, не в смысле, что они будут размножаться, а что их будет больше таких пар, это вредно, в моем понимании. Это вот все от лукавого, и вот я убежден, что дело, конечно, в детях, да. Как только у тебя нет детей... Дети — это естественная проблема человека. Давай так.
Давай так. Звучит, конечно, так себе, но по факту, наверное, да.
Это естественный абсолютно процесс. Необходимый, жизненно необходимый процесс для человечества, как для вида. И проблемы, с которыми сталкиваются родители, они плюс-минус у всех одинаковые.
Да.
И вот и они естественные.
Да.
Проблема, причем на всю жизнь, пишет 506. Да, это проблема, это счастье, ну, это счастье, безусловно, но это целая куча у тебя параллельных вопросов возникать сразу начинает.
Да.
От подгузников до там переходного
поступления возраста. Поступления в институт.
Поступления в университет. Да, вот это вот все. Короче, это естественные проблемы, с которыми, в моем понимании, нормальный человек должен столкнуться. Это есть нормальное, здоровое становление личности, понятное в обществе, все понимают друг друга. Вот ты когда сейчас скажешь, там, у меня дочь переходит там в такой-то класс, и они сейчас сдают постоянно эти, значит, тренировочные какие-нибудь ГИА, или как это сейчас называется, вот эти экзамены, ОГЭ. И тебе 20 тысяч человек скажет, блин, этот ОГЭ... ОГЭ. И вот все разные люди по знаку зодиака, цвет кожи, национальность, регион проживания и так далее. Все тебе скажут, да, слушай, эти экзамены, это просто, это дичь.
Можешь мне не рассказывать. Я точно знаю, про кого надо написать, чтобы было большое количество комментариев.
Пожалуйста. Это потому что это естественная, нормальная проблема человека. Хорошая проблема. Как только ты это вот вынимаешь... В моем понимании, в этой цепочке что-то ломается.
Ты хочешь сказать, что там образуется пустота, которую нужно чем-то заполнить, и ты заполняешь ее всякой хренью.
Она, наверное, это знаешь, вот у тебя идет какой-то график.
Да.
И в какой-то момент он должен, если он продолжается по нормальной, в нормальном направлении идти, это дети. Как только детей нету, он сворачивает куда-то не туда. И начинается вот там уже круговорот, там уже может произойти все, что угодно.
Ну да,
но конечно. Это в моем понимании. Отклонение от нормы.
Ты сейчас выступаешь как пропагандист исправления демографической ситуации в стране.
Ну, в том числе, конечно.
Это, конечно, очень правильно и хорошо с твоей точки зрения. с точки зрения государства, наверное, тоже. Но давай тоже сильно в этом не заигрываться, потому
почему
что...
Почему это? Я буду в этом заигрываться. Здесь дело даже, давай опустим демографию. Один ребенок, он тебя не исправляет демографическую ситуацию.
Не исправляет.
Это чуть-чуть меньшая яма, чем есть у нас сейчас. Один ребенок. Но это естественный процесс становления личности. Я тебе об этом. Причем как мужской, так и женской.
Мужской, наверное, в меньшей степени.
Может быть, но я бы поспорил.
Это ты потому что хороший отец. Таких отцов поискать.
Плохой отец — это тоже становление личности.
Да, ты установился как личность под названием «плохой отец». Офигительное становление.
Да, но это тем не менее, это тоже определенное становление. А что, плохая мать, это что не становление? Но это мать, все равно. Ты сталкиваешься с проблемами, с которыми должен столкнуться человек с биологической точки зрения.
Ну хорошо, пускай, с биологической.
Да.
Мне кажется, что ты нам рассказываешь про мир розовых пони, который на самом деле находится в границах Садового кольца. Вся остальная Россия, она, конечно же, не такая. Люди, которые работают на заводах, шахтах и там... на фронте, вот они подобной фигней не занимаются и даже близко не будут иметь ничего общего вот с такими: «Леся, у меня такие проблемы, я так...» И вот это вот все. И для всей остальной страны этих проблем нет. Они есть только вот для какой-то вот небольшой кучки
людей. Смотри, я тебе, знаешь как, я немножко в другую сторону это вывернул. Здесь нельзя это отделять друг от друга. Чем больше людей, вот ты говоришь для всей остальной страны, я не согласен только с этим, про всю остальную страну. Не дай бог, нельзя допустить, чтобы вот эта зараза распространялась на всю страну. Потому что чем больше таких людей, тем меньше тех, о ком сказал ты. В шахтах, на производствах, еще где-то. Потому что некогда работать. И не только в шахтах, на производствах. И там, я не знаю, в том числе и в офисах, и там, и в редакциях, и еще где-то. Чем меньше таких людей, потому что им некогда работать. Они ноют.
Я тебе еще знаешь, что скажу? Ты, может быть, с этой точки зрения прав, с чисто математической. А еще, на минуточку, вот этих вот, которые ноют, их, может быть, меньше. Но они довольно слышны.
Слышны.
Потому что многие из них — это то, что называется лидером общественного мнения. Они создают тренды, они говорят об этом достаточно громко, и они пропагандируют подобную позицию громче, чем те, кто работает на заводе. Тот, кто работает на заводе, ему некогда этим заниматься, он работает. А вот этот вот, который вчера пришел от психотерапевта, присел, значит, дома на своем плюшевом диване и давай писать во все возможные вражеские и невражеские социальные сети о том, как это прекрасно, замечательно, великолепно, лидеры и как мнений, нужно строить.
Лидеры мнений разные.
Лидеры мнений разные,
лидеры мнений во всех областях есть свои лидеры мнений, и они могут поконкурировать друг с другом по степени популярности. Лидеры мнений разные. Разные.
Кто у меня тут на днях исполнял, что, значит, мы должны запретить идеологию child-free, должны запретить идеологию еще какую-то, еще такую-то, еще сякую-то, потому что как только один человек хотя бы выходит с этим на площадь, он становится достаточно слышимым. Вот тут один хотя бы будет рассказывать про вот эту новую...
Я про child-free согласен. Кто это говорил?
Ты.
Да?
Да.
Я просто так согласился сейчас.
Ребят, он согласился абсолютно искренне. С кем я работаю, господи?
Это я был.
Да.
Блин, ну хорошо, конечно.
Хорош,
я прям так сказал?
Прям так и сказал.
Блин, круто вообще.
Моща, да?
Ой, жестко, да.
Какой кошмар. YouTube заводчанам, блогерам заводы, так победим. Пишет им 506. Нет, так мы не победим. Если блогерам дадим заводы, ребята, нет. Это, конечно, ужасно. Про детей. Бывает другой вариант, когда как раз появление ребенка в семье превращает нормального с виду человека в больного на всю голову. Угу. Родитель фактически превращается в параноика, зацикленного на своем чаде. Постоянно живет в страхе, испытывает ужас, ожидая катастрофы. Баба Оля об этом пишет. Кстати.
А вы думаете, что это появление ребенка его превращает?
Нет.
Появление ребенка — это все просто заставляет прогрессировать.
Слушай, у меня есть приятельница. Вот ровно сегодня она выпускала.
Это вы, ты кого-то выписала из подруг?
Нет, мы никогда не дружили. Мы просто знакомы.
Она теперь уже приятельница. Слишком много ноет.
Вообще не ноет.
Мы больше не завтракаем. Максимум бранч.
Она вообще не ноет. Она нормальная баба. Вдова ФСБшника какого-то.
А вот как нормальная баба, так сразу почему-то приятельница.
Высокопоставленного.
Как подруга. Понимаете, да?
Да. У нее две дочери. И она журналист, колумнистка. Да. И вот сегодня, ровно вот сегодня с утра перед этой работой, я делала другую работу. Ставила как раз ее текст.
Да. Ее колонку.
Да, ее колонку. И ее колонка была посвящена там лагерям детским, в которые мы отправляем детей. И она говорит, что если она, поскольку давно отправляет детей в разные...
Детские лагеря.
Да, в разные детские лагеря.
Да.
Говорила, что если лет 10-15 назад все с ума сошли на комфорте, и начиналось вот это вот нытье в чатиках родительских, а что там, нет видеонаблюдения за каждым пауком в спальне?
Серьезно?
Да. Ну, она вот, это ее опыт. А какой кошмар, почему нельзя мобильные телефоны, я хочу быть на связи с своим чадом 24/7.
Ну, то может быть, да.
Вот это все. Я буду каждый день привозить ребенку там какой-то кефир потому, определенной марки, потому что он привык у меня каждый день пить этот кефирчик, а его вы здесь
да,
не даете.
Такое бывает,
вот
да.
Это вот все. Да? Она говорит, сейчас, наоборот, произошло какое-то смещение в сторону более здорового к этому отношения. То есть уже родители как будто бы поменяли что-то в своей голове и перестали вот так вот ходить трястись над своими детьми. Не будет кефира определенной марки, другой попьешь.
Вот интересно вот то, о чем ты сейчас говоришь.
Она вот связывает это, может быть, и с тем, что слишком перетряслись в свое время,
да.
И, может быть, с ситуацией в стране. Понимая, что вот эти вот изнеженные, не-не-не, это вот мы только что видели пару лет назад на Верхнем Ларсе всех вот этих вот людей, которым черничного латте не хватало, мы таких не хотим выращивать, мы хотим вырастить плюс-минус адекватного человека.
В том числе, да. Интересно, что вот ты сейчас сама подняла эту тему с детьми, с лагерями и так далее. Вот это проблема нормальных людей. Вот то, что ты сейчас перечислила, вот это мне абсолютно понятные проблемы. И я тебя уверяю, вот сейчас нас слушают люди.
Да.
И они тоже прекрасно, они узнают себя, своих родителей, своих знакомых, своих друзей, с кем, может быть, отдыхали в лагере, и у которых были такие родители. Можно. Варкунов говорит, другой лагерь, да? А для вас и анекдот.
Кошмар.
Какая осень в лагерях. Да они там отдыхали, да? Всех своих знакомых, да? Смотрящего в твоей истории. Все, ты такой какой-то умный телегу хотел. И этот решетку показывает, елки-палки, как удержаться. Такой, знаешь, напоминаю, Баба Фом. Да, бабахом, лагеря. Короче говоря, они все узнали своих знакомых, себя, родителей, поняли эти проблемы. Это потому что есть нормальные проблемы. Сходить с ума тоже надо скрепно.
Да,
то есть, как родитель.
Так, да,
как значит, родитель
вести кефир ребенку в лагерь, это, конечно, дурь, но мы согласны.
Ну, может быть, дурь. А кто-то тебе скажет, да как, да вам, да вы просто плохая мать.
Это однозначно, да, мы уже поняли.
Да, и это нормальная проблема. А вот как только у тебя не возникает проблемы, не возникает этой дилеммы, отвести ли своему ребенку чертов кефир или забить на этого ребенка болт,
и
поспать. И поехать поспать, отдыхать, куда-нибудь уехать, все, а его сбагрить в этот лагерь. Или что-нибудь такое. Вот как только у тебя не возникает этот вопрос, у тебя возникает вопрос, какой у тебя тип привязанности.
Давай так. Ну, может быть, есть какой-то баланс между типом привязанности и наличием
задач?
Нет, это все дети. Ну, да. Не знаю, мне кажется, ты все-таки упрощаешь.
Может быть, а ты думаешь, что это тяжелый процесс.
Давай так, другая моя подруга, у которой почти без пяти минут двое детей, вот второй вот сейчас вот родится, сейчас вот прям вот, может быть, в эти секунды, она тоже знает, какой у нее тип привязанности.
Это потому что вы все там дружите, в этом проблема. Это вот та вам рассказала.
Нет, она была вообще, первой, у нее умер муж, она пошла к психотерапевту.
А, так это кризис, это проблема.
Тогда можно, да?
Ну, конечно, это большая проблема.
Ну вот, понимаешь, и в процессе они выяснили, что какой у него был тип привязанности.
Вообще, в моем понимании, люди, которые помогают справиться с потерей, психологи, которые работают, знаешь, психология катастроф.
Да, вот да, да, кризисная психология.
Это вообще, в моем понимании, великие люди, суперпрофессионалы. Я с такими общался. Это там у тебя не возникает вопрос, шарлатан, не шарлатан и так далее. Поэтому я к таким вещам с уважением отношусь. Если у тебя кто-то умер, это другой разговор. Если ты в процессе того, как у тебя кто-то умер, и ты пытался разобраться со своей болью этой внутренней, выяснил какие-то такие нюансы, это не то же самое, когда ты пошел туда от безделия.
Давай так, я, честно говоря, считаю, что в какой-то момент это тоже должно заканчиваться. Потому что у тебя кто-то умер, это все-таки в моменте. Да, это вот история, которая, ну, там, угу. сколько-то времени у тебя, тебе очень больно. Потом оно угу. начинает само как-то проходить. Время лечит, что называется. Да, тебя там поддержали вот в самые тяжелые ситуации. И ты должен слезать с этих колес, которые тебе выписали. Научиться спать без этих транков. Без этих трансов тоже желательно
научиться. Мы все умеем без них спать в России.
Сериал посмотрела.
Это все вообще, нет. Давай ты, хватит экстремизма нам.
Научиться спать без транков. Угу. Научиться...
Что транки звучит как-то? Транквилизатор?
Да.
В смысле? Все, понял.
Это они так называют.
Хорошо,
на своем психологическом языке. Научиться обходиться без психолога за 5000 рублей 2 раза в неделю и как-то уже не заниматься типом своей привязанности, а идти на завод работать, условно говоря. Понимаешь? И ты должен из этого выйти в какой-то момент. Ну, не знаю, ты переживал тяжелый разрыв, там, тяжелый развод у тебя случился, тяжелейший развод, ты потерял человека, с которым ты 15 лет был вместе.
Могу себе представить,
ну, да. Ну, больно, хочется как-то себя очень. Поддержать, пошел, да? Ну все, ты уже 3 года назад развелся, можно уже успокоиться, перестать таблетки-то покупать, горстями их пить? Без них уже спать можно научиться? Нет, не можно, оказывается, что это превращается в зависимость, превращается в... Зависимость, которая на самом деле ничем не лучше, чем алкогольная, например, или наркотическая. То есть, по сути, это наркотическая зависимость и есть. Я не могу спать без таблеток, хотя у меня сейчас в жизни все хорошо. Это не норма.
Не обязательно все эти 3 года ходишь к психологу.
Конечно.
И тут давай тоже подход у меня вот сейчас появился в голове. Как к автомеханику. Психолог должен быть схож с автомехаником.
Да, он тебе починил что-то, и ты к нему больше не приходишь. Да,
хороший автомеханик — это тот, который тебе починил. И ты больше к нему не приходишь до тех пор, пока у тебя не сломается что-нибудь другое, а не то же самое.
Ну, если правда, у тебя опять заново умер муж.
Если автомеханик, у тебя, ну, не тот же, правильно?
Ну, другой, да. Что, другого не так жалко?
Да, если у тебя автомеханик постоянно тебе чинит, ты возвращаешься к нему потом, снова починить это же, потому что оно у тебя как-то опять поломалось. И вот ты так раз за разом, просто был такой у меня автомеханик. Это плохой автомеханик, к нему не надо ходить. Так же и с психологом. У тебя есть проблема, или с врачом с любым.
Да.
Он ее тебе починил,
ты ушел. Твой стоматолог лечит тебе каждый раз новый зуб, а не один и тот же.
Да. И если вдруг он у тебя лечит постоянно одно и то же, и говорит, что, о, это надо, это очень надо, обязательно, 100%, слушайте, это надо так, транквилизаторы, таблетки, давайте вот я вам еще пропишу. Только вы ко мне ходите, он просто на тебе бабки делает.
Я не знаю, наверное, да. Но почему-то мы, многие из нас оказываются в этой зависимости. От чего это зависит? От того, что просто у тебя не хватает силы воли сказать, что все, кажется, я уже проработал все возможные детские травмы. Да, у меня была холодная мать. Но она уже лет 10 назад как померла, поэтому, в принципе, я готов оторваться от ее юбки и пойти уже дальше расти.
Все еще холодное получается.
Ты как мой муж. Я, когда ему сказала вот это, вот ровно этими словами, знаешь, что он мне сказал?
Да?
Ну. Вот прям ровно-ровно, а в эту самую секунду.
Ну, а как по-другому?
Я такая смотрю на него и говорю, слушай, вот мы вообще не зря вместе.
Ты думаешь?
Говорит, дорогая, ну здесь нельзя было удержаться.
Да, я тоже.
Ну, нет вообще шансов, что это...
Да. Я еще пару секунд паузу сделал, обдумывал.
Он не обдумывал. Он сказал сразу, но он был не в эфире. Когда я сейчас говорила, я думаю, ну нет, ну Жор, ну в эфире он не скажет, ну он же нормальный человек.
Да ладно, что такого? Она Журу умерла.
Все, хватит. Какой кошмар.
Царство небесное. Подруги пагубно влияют, уже и трансы в мыслях. Транки. Фу. Нет, вы, да. Миша Николаев. Осуждаем. Так, в детском лагере познакомился. Роза гибнет от мороза, юность гибнет в лагерях, пишет Алексей.
Что вы делаете?
Это дети других родителей доросли до лагеря. Я своего на 2 недели в лагерь скинул в этом году впервые. Он только пару раз маме звонил. Я заплатил за это месячную зарплату, и я хочу от него отдохнуть за эти дни.
Так что за эти деньги.
А, за эти деньги, да. Так что пусть отдыхает и не отсвечивает. Пацану понравилось без присмотра быть без родителей. Ну да, ну дети тоже, кстати, разные бывают. Я много раз был в лагерях. Есть такие, которым нравятся, есть такие, которым не нравятся.
Я хочу в этом году попробовать первый раз отправить свою.
Ну, тоже от лагеря все зависит,
конечно. Ну, конечно, да. Но просто она дурьеет от безделья, и мне нужно ее куда-то девать. Они с бабушкой уже начали ругаться, ссориться, и с моей бабушкой. Нет, невозможно. Я-то, конечно, в любом случае от нее отдыхаю. Я-то здесь, а она-то там. Так что, ну, в общем, мать года.
Да,
слушай, давай так. Ну, ты вот можешь, может быть, сейчас можешь меня осуждать как угодно, но кто из нас не хотел бы сбагрить на пару недель своего ребенка, чтобы отдохнуть без него?
На пару недель.
Ну да.
Ты же сказал, ты уже и так все равно ее сбагрила.
Ну нет, знаешь, так-то я к ней еще все-таки достаточно много езжу, и сейчас мне еще в воскресенье ее вернут зачем-то.
Лионель Месси с золотым мячом, знаешь? А, ну, у тебя только ты выигрываешь эту награду. Вот один единственный у нас номинант есть. А, Месси. О, Фомина. Мать года.
Потому что ты отец. Подожди, а так бы, может, мы бы еще поспорили.
А что она в этом году сделала? Ой, она там какие-то линзы это выбирала, значит, специальные стеклянные, и отправила ее на курсы становления личности и soft skills. О, не, ну слушайте, в этом году она постаралась. Награда goes to Евгения Фомина. Да.
Че ты издеваешься?
Потрясающе. Что-то вспомнилось про лагеря.
Зачем ты это читаешь? Объясни, пожалуйста, Бугратя.
Фу ты, господи, помню, как ты возил. Да я думал, про детские лагеря, да что такое-то. А почему их вообще не так назвали? Зачем? Нельзя было как по-другому назвать детский. Хотя бы. Возил как-то саженцы 10 лет назад в колонию, пишет Сослока. Вышли зэки разгрузать... Зачем я читаю?
Я уже одернул. Я же спросил тебя, да.
Вышли зэки разгружать машину, смеются друг на другом, общаясь. Смотри, саженцы привезли. Мы, говорит, их сейчас посадим, а дети наши через 20 лет. Здесь их будут рубить.
П-преемственность. П-поколений.
Да, династия. Да, это круто. Крутые зэки, хорошая история Стаслока. Что-то вспомнилось, говорит мне.
Действительно вспомнилось.
Я бы на вашем месте только бы и рассказывал эту историю.
Самоирония имеет место. У нас сейчас будут новости, потом продолжим.
«10:35 в Москве». Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 13 июля, суббота. С вами Евгения Фомина.
И Георгий Бабаян. Доброе утро.
Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм говорит МСК-бот, звонки 7373-94-8, код 495.
Еще у нас идет трансляция в нашем телеграм-канале, на нашем YouTube-канале и в нашей группе ВКонтакте. Вы можете присоединяться к нам везде.
Стабикс пишет, страшно бесит ваша муз-заставка, совершенно не подходит.
Почему? Чему не подходит?
Ну, видимо, программе. Да, проблема в том, что заставка из «Деревни дураков» авторским правом защищена, мы не можем ее взять, простите.
А хотелось бы, конечно.
То вот то и используем. А так, да.
Да,
там музыка подошла. Что у нас есть еще?
Даже не знаю. В смысле, есть, наверное, что-то, но я что, читал, что ли?
Отдыхал на шконке,
пил чефир. Нет, я надеялась, что ты не будешь это все делать.
Ты ничего не поняла? Это как раз вот наоборот работает. Каждый раз, когда у тебя появляется эта надежда, я душу эту надежду где-то в темном углу и читаю.
Надежду Кадышеву ты душишь?
Нет,
не... Не, ну что? Ты несешь какую-то чушь, я тоже хочу.
Да... Нет. Надежду, я как бабатюшке Надежду Кадышеву.
Понятия
я не имею. Я с большим уважением, ни в коем случае.
А Бабкина?
Тоже. С большим уважением в смысле.
Да.
С большим уважением.
В Госдуме упрекнули в расслабленности россиян, пользующихся сервисами доставки еды. Вот к вопросу как раз о бытовом инвалидстве.
А, ты, во, интересно, ты так решила?
А ты как?
Ты считаешь, что это про бытовое инвалидство?
А ты про что?
Я-то подумал, что это про, типа... Про паранойю, связанную с отравлениями. Смотри, интересно, ты
по-другому. Я вообще даже не подумала об этом. Вот. Про паранойю, связанную с отравлениями. Когда прошла вся эта волна с отравлениями, естественно, я как всегда, у меня в моем блоге на рекламе оказался один из сервисов доставки продуктов как раз. Угу. Готовой еды. Знаешь, вот это когда там...
Что-то на районе?
Нет, нет, нет.
Салатики рекламировала?
Другой. Что-то на районе было совсем хорошо, конечно. Нет, другой сервис, там, знаешь, когда типа, тебе привозят там рацион на день или на два дня, или там могут на неделю.
А,
да, но оно да, все да. уже готовое, и ты вот, значит, ешь только то, что тебе предлагается, и у тебя сбалансированный набор КБЖУ вот этот вот. Говорит, такая история. Их очень много, таких сервисов. Вот. И как ты понимаешь, под этой рекламой мне напихали по полной программе.
Кабардино-Балкарская жилищная инспекция.
Ну, типа того.
КБЖ, а, инспекция, не на У.
Управление.
Управление. Жилищное управление.
Нормально. Кабардино-Балкарское жилищное управление. Всё, КБЖУ.
Все, подошло. Угу. Я говорю, я просто дергаю вот нитка. Да? Есть нитка, я дергаю. Так работает мой мозг в субботу и воскресенье.
Да?
Ну, все очень просто.
Давай так, есть ли здесь мозг в этом уравнении?
Не уверен. Но если нитки, это мозги.
Все? Да. Закончилось?
Да.
Можно продолжать?
Дальше нет нитки, не за что дернуть. Да.
Все.
Продолжай, пока я не дернул.
Никаких ассоциаций.
Uh-huh.
А, вот. Ирина пишет: согласна с Ильей. Голос за кадром — это Илья.
О, хорошо.
А кто Илья?
Хорошо.
У нас.
И ты. Илья. Илья, Иль ты. Иль кто?
Так, Ильмы!
Да, Ильмы! Да,
да, угу. Все понятно, короче. Вот, это я к тому, что, да, действительно, паранойя в какой-то момент была. Но у меня настолько это все не связалось вообще в один клубок, я подумала, какая разница.
Угу.
Оно же вообще как будто в параллельных вселенных. И я вот, читая эту новость, я даже вообще не подумала про эту паранойю.
Слушай, а я наблюдал.
Видимо, я действительно настолько расслабленное существо.
Вот, да-да-да, абсолютно. Абсолютно.
Это плохо?
Супер расслабленная. Не знаю, я тоже считал это раньше паранойей, потому что это же история про то, что курьер, который вот он несет тебе пиццу.
И он в нее плюнул.
Он плюнул в эту пиццу, или он там еще чего плохого сделал с этой пиццей, и после этого тебе дал эту пиццу. Это была история про, про иголку в
сиденье
кинотеатра, да, которую, значит, люди со СПИДом в себя кололи эти иголки и потом вмонтировали в сиденье кинотеатра, чтобы вы все заболели.
Да-да-да, однозначно.
Это было примерно такая городская страшилка, угу. городская легенда. И вдруг вот получается у нас эта ситуация, когда люди, доставка еды отравляются, до сих пор она развивается, некоторые погибли из-за этого, ну, в общем, просто кошмар. Самый настоящий. И там непонятно, это специально, не специально. Ну, до сих пор там идет, как я понимаю, дело. Давайте дождемся, пока расследование закончится. И ты такой: ага, так шизы были правы, а вдруг реально кто-нибудь есть... может плюнуть мне в еду? И ты начинаешь, хочешь, не хочешь, начинаешь об этом задумываться.
Да. Если у тебя паранойя, это не значит, что за тобой никто не следит, да?
Да, да, типа того. И вот мне интересно, вы думаете об этом или нет?
И вот про меня ты уже понял.
Когда, нет. Когда заказываете себе еду, может быть, вы отказались от доставки еды. Вообще нет. Не пользуетесь. То есть,
не покупаем, может быть, больше вы... борщ, который не украинский.
Да, да, да. Может быть,
очень сильно покупаем.
Может, вы никогда не пользовались доставкой еды по этой причине и оказались в итоге вот таким образом правы. Ну, ты когда-нибудь ела вот эту вот доставку, которой все травились?
Кухня на районе, которая?
Да.
Слушай, мне кажется, что не... Хотя бог его знает, может, и ел.
Ну, я ел.
Я думаю, что ел, конечно. Они же входят в сервисы всякие там, типа, и самокатовские.
Это
и...
я не знаю.
Ну, то есть, чаще всего я пользуюсь тем, что привезут через 15 минут. Меня интересует быстрая доставка. Всегда. Потому что ждать вот это вот...
я не знаю, но я точно...
Да, ну, скорее ел. Всего, ел, да. Что-то мне кажется, что я даже представляю себе их упаковки.
Ну, вот Юрий
так
Константинов...
Что, ну, да, и что?
Юрий Константинов говорит, что все это отстой. Говорит, еще скажите, что шаурму есть нельзя.
Как это нельзя есть шаурму?
Ну, вот...
Очень сильно едим мы шаурму.
Просто в какой-то момент, да, начинается вот перегиб, и ты понимаешь, что нельзя, наверное, вообще нигде есть ничего.
Угу.
И продукты, то есть тут же можно дойти до абсурда.
Можно дойти.
И мясо покупное какое-нибудь на рынке может оказаться.
На рынке вообще нельзя, оно же там даже не упакованное.
Своя буренка должна быть, ты ее сам должен как-то забивать еще, знаешь, чтобы мясо. И вот куда туда это все может
Конечно, да.
прийти.
С другой стороны, это может прийти в другую сторону, что ты начинаешь судорожно все мыть. Я вот помню, во время пандемии я знала людей, которые мыли все в упаковках.
Я тоже знал.
Консервные банки.
Больше тебе скажу, не только в упаковках, они не в упаковках все мыли.
Нет, ну я имею в виду,
что... специальными растворами.
Да, я к тому, что...
овощи.
Овощи, понятно, да. Ну, просто овощи мы как будто и так всегда моем. Ну, растворами? Только, может быть, что без растворов, да. Ну. Хотя у меня, знаешь, стоит на кухне этот гель, который, типа, для мытья посуды. На нем написано «для мытья посуды и овощей». Я каждый раз думаю, что же должно со мной случиться, чтобы я помидор мыл этой штукой. Я думаю,
что это последствия пандемии. Они добавили это.
Может быть, вполне возможно.
Добавили после пандемии. Постирать борщ.
Во-во, да, постирать борщ, серьезно.
Постирать борщ.
Они реально стирали борщ. Ну вот ты берешь просто эту упаковку, с чем угодно, у нас сейчас все что угодно упаковано в пластиковый лоток, который сверху затянут прозрачной пленкой.
Я знаю, я тоже знал.
Да, и ты это моешь.
Я тоже знал таких
людей. Блин, банку с горошком ты моешь. Ну вот это мне бы никогда в жизни в голову не пришло. Но следуя вот этой истории, как будто бы сейчас люди начинают и этим тоже заниматься. Опять, заново. Давайте вспомним. Или там, не знаю, ты вот моешь яйца? Это, наверное, ужасно, но я нет.
Ну, ты женщина. О, господи, опять
я...
Опять нитка.
Я надеялась. Дергаю. Господи.
Я просто дергаю.
Жор, ну нет, ну я вот... Вот я прям видела твое лицо в этом. Думаю, ну нет, нет, ну здесь-то он удержится. Нет.
Слышь, это такая... Помните «Матрица»? Там была сцена, когда они вот полностью белое такое пространство. Они так... Жжжжх, вокруг просто вот «Матрица» не загрузилась. Вот так же я. Жжжх. И просто такой раз нитка сверху. И что делать? И я дергаю.
Надо было.
Я дергаю за нитку, да. Туда же у меня однокурсница мыла сосиски, пишет Григорий Санкт-Петербурга.
Во-во-во!
Арбузы надо мыть, но арбузы надо мыть, да. Я мою арбузы.
Да, конечно. Ну как и помидоры.
Как и помидоры. Ну хотя корку-то арбузную ты не ешь. Казалось бы, можно арбузы и не мыть, наверное.
А бананы?
И банан. Банан не мою.
Банан не мою, конечно, кто мыет бананы, что за чушь вообще?
А апельсины? Зачем? А тогда зачем? Нет.
И апельсины нет.
А зачем тогда мыть арбуз?
Не знаю.
А надо мыть апельсины?
Надо. Вообще-то, наверное, все.
Надо.
Что надо?
Апельсины. Надо мыть все фрукты и овощи. Арбуз, он же на земле лежит. Вот ты порежешь, у тебя упадет краешек кусочка на доску.
Быстро поднятый, не считается упавшим.
Ну как, а там земля. И ты будешь есть арбуз с землей. Арбуз на земле лежит.
Ну, так это русская земля.
Русская. Она не факт, что русская. Есть разные поставщики арбузов.
Не, ну у тебя, если ты его ешь, то...
Ну, а если ты съешь русскую землю, то это лучше, чем если ты съешь не русскую землю.
Согласилась.
Это что, песня шамана новая? Да. Что такое? По-моему, да. По-моему, оно. 100%.
Нет, арбуз я тоже мою. Вообще вся вот эта вот, всю эту историю, да, арбузы, дыни, да, вот это все, да. А...
В ванне?
В ванне, конечно, да. Если на даче, то не, можно в раковине, там огромная раковина, мы хранители, она помещается.
Мою, да.
Да, хотя все время страшно, что, знаешь, когда подклеенная раковина, что она рухнет.
Глисты заходит в чат, пишет Миша Николаев. Это вот когда мы про немытые апельсины, наверное, они вот в этот момент такие.
Нет, апельсины? Апельсины я не могу.
Сюрприз, мадафака. Глисты здесь. Это английский, ему все можно.
Хочешь похудеть, не мой арбуз.
Да-да. Хочешь, ладно, это сейчас вот. Вот сейчас я такой.
У меня жена чистит персики.
И не дернул.
Удивительно, да? Вот в этот момент как бы что уж.
Челноков в студию, он одноразовые вилки из упаковки моет, пишет текст кириллицей.
Серьезно? А, ну это Челноков.
А с другой стороны... Слушайте, а с другой стороны, а почему вот так, если вдуматься? Почему нет? Он, наверное, ты прав. Никто, ну, я не мою, но он-то прав.
Конечно.
Но дебил-то тут я, получается, который не моет. А он прав.
Да, ну, согласись, что он в большей степени выглядит как человек с УКР.
Он выглядит, да, странным, да. Но он прав.
Да это не важно. У меня жена чистит персики и еще говорит, что волосатую кожуру только вы, северные люди, едите. Григорий из Питера.
Ну, персики моют.
Может, вы и бананы не
чистят,
моете?
Конечно, нет, но моют-то моют персики.
Моют, конечно.
Я бы даже сказал, персики.
Не люблю персики.
Люблю немытые персики. Дёрнул. Хорошо.
Нет.
Хорошо, сегодня идут ниточки.
За себя подергал. Отвратительно, конечно. А вы видели, из каких пакетов добавляют в шаверму соусы? Из пластиковых, из таких же самых, которые показали в видеозаписи этой фирмы, отравившей людей. Поэтому, конечно, конечно, я уже не покупаю шаверму. Мне свое здоровье дороже. С уважением, Евгений 135.
Угу. А он что, из Питера, что ли, получается?
Не знаю.
Интересно. Кстати, у него номер на 911. Это, может быть, что-нибудь питерское,
москвичное. Но он точно не из Москвы и не из Питера.
наверное. Да.
Ленобласть?
Не знаю, откуда-то.
Откуда
не,
вы?
Не оттуда. Шаверма. Он нам не скажет.
Шаверма, а я не видел, из каких пакетов.
Я даже смотреть не хочу. Зачем мне это надо? Лишняя какая-то информация. Давай так.
Они вообще-то знаешь... в таре обычно, над которой мухи летают.
Угу.
И вот туда.
Да.
Такими шмотами. Ой.
Конечно. Очень захотелось.
Да-да-да, я изображал, у меня слюни пошли.
Ужас какой. Слушай, но вообще это вот все туда же, знаешь, моя тетка работала...
911, питерский МТС, пишет Григорий из Санкт-Петербурга.
Ну, может быть.
Слушай, я дедукцией понял, что Евгений оттуда.
Откуда у тебя дедукция?
И все ведь совпало.
Нет, Евгений не оттуда, я тебе скажу. Евгений, может, из Ленобласти, но точно не из самого Питера.
Ну, потому что Евгений шаверму, из какого-то маленького. Шаверму, ну, нигде никто не скажет шаверму.
Если только не хочет тебя запутать.
Кроме Санкт-Петербурга. Но у него 9-11.
Это спасает. Ну, ага. Короче.
9-11. Это спасает. Ты молодец.
Ситилинк пишет нам Лев.
Ситилинк.
Мы сейчас чем занимаемся? Скажи, пожалуйста, в прямом
колокольня.
Эфире.
Играем слова. Ситилинк мне был на...
Яблоко.
Колоколь. Во.
Моешь ли ты яблоки?
Это связочка.
Я пыталась.
Я знаю человека, который всегда мыл все банки и бутылки. Я тоже начала мыть все банки и упаковки во времена ковида. И мою до сих пор, уж не говорю про фрукты, овощи, я обязательно мою яйца, пишет бабуля. Мыл все банки. А вот банки хорошие. Банка с газировкой. Сверху вот. Вы же пьете оттуда, вот протираете чем-нибудь?
Влажность. По-хорошему ведь надо же, да?
По-хорошему надо.
Никогда, конечно.
А там грязище.
Могу себе представить, по этим банкам какие крысы бегали на складе, прикинь.
Да-да-да, и все вот эти, как этот человек, который по полкам все расставляет, у него и называют, мерчендайзер,
да.
Все вот это своими грязными руками, он зад почесал, за персик грязный подержался, поел его, и потом расставил тебе эти бутылки, а ты вот все пьешь.
Да, а еще вот на рынке тебе предлагают попробовать черешню, и ты думаешь, что лучше, если он откуда-то достанет бутылку с водой, непонятно откуда налитый, будет тебе ее мыть, эту единственную черешню, чтобы ты ее попробовал. Или ты просто ее об штаны вытер. Думаешь, ладно, так сойдет. Ты вот по какому принципу действуешь в этой ситуации?
Я не хожу на рынок. Я по такой действию. Ну, не поэтому. 9.11 еще и разрушает. Воронеж, ну прям прилетели.
Что вы делаете?
Получается.
Вас всех, конечно, надо это.
Да. Да, надо.
Всех надо лечить электричеством. Сколько можно вообще, конечно. Так, а у меня же была какая-то другая мысль-то на самом-то деле.
Да, ты забей.
Это уже не имеет никакого смысла.
Это было 4 года назад.
Я к тому, что...
Это время далеко уже. Все прошло. Шаурму делаю дома, получается, как настоящая. Даже пару раз отравился, пишет Джекбот.
Отлично. Просто супер.
Да, отлично, реально.
Ты знаешь, я поняла, вспомнила, что хотела сказать. Это вся история о том, когда ты во что-то начинаешь сильно глубоко погружаться, начнется вот это вот. У меня тетка работала на колбасном заводе, с тех пор даже колбасу видеть не может и никогда не покупает. Как вы думаете, с чего бы это? Знаешь эти знаменитые истории?
Да. Ну, это, по-моему, у меня, значит, отец работает в АП, всех вызвали, да, он едет домой, говорит, собираться, мы едем куда-то среди ночи.
Да, ничего не знаю, но кажется, началось.
Кажется, началось, да, это же оно.
Это же оно, конечно, да. А у меня дядька на молокозаводе работал, с тех пор молоко пьет только свое из-под коровы. Еще 15 раз кипятит.
Ну, с другой стороны, вспомни, как они купались там в сыре.
Конечно, я вспомнила, как ты думаешь. Ну, вот ты найдешь такую штуку, я уверена.
Везде. То есть везде. Легче жить в смысле, что все везде кто-то макнул в твой сыр что-то, да?
Ну, вот понимаешь, а вот эта программа прекрасная была про этот... Где она ходила по кухням ресторанов.
Да.
С Еленой Летучей.
Угу.
Помнишь?
Да.
Как назывался, забыла. А, вот. Это же все туда же было. Знаешь, там, причем там
попадались. Проверяло. Там что-то...
Ревизорро.
Ревизорро. Проверяло.
Это как выбегало в Стругацке.
Это как придыбаяло. Вот так еще можно.
Выбегало лучше было. Это было интеллектуально хотя бы.
Нет. Нитки.
Нитки, понятно.
Да. И что, она... Я ни разу не смотрел, я только слышал.
Ну, я к тому, что, понимаешь, да, это, условно говоря, тот самый ресторан, в котором ты часто бываешь.
И там грязь и ужас.
Там грязь и ужас. Я, а там, кстати, как будто бы шеф какой-то с такой именитый, у которого 4 звезды Мишлен из 3 возможных.
Я, кстати, к этому вообще спокойно отношусь. И я всегда всем рассказывал, что в ресторане, имею в виду, в ресторане на кухне вообще, скорее всего, грязь и кал.
Да? И бегает крыса небольшая.
Да. Может быть, нет. Может быть, нет. Но жить с этой мыслью в голове как-то полегче.
Тут вообще, конечно, если ты настолько брезгливый, вот как из всех этих УКРшных историй, серьезно, поезжай в деревню, заводи там корову, мой ее каждый день средством для мытья фруктов и питайся исключительно ею. Ну, правда. Как еще иначе? Я поняла, что я с возрастом становлюсь все менее и менее брезгливой.
А, вот у тебя так. С возрастом, наоборот, отпадает брезгливость. Потому что да. Я думал, что она, наоборот, появляется.
Это, наверное, она прогрессирует, когда у кого-то есть, видимо, зачатки ОКР, и оно прогрессирует.
Угу.
А если ты здоровый человек, то ты как раз с возрастом приходишь к вот этим вот выводам из разряда того, что, ну да, вот он, скорее всего...
А если я изначально пришел к этим выводам, становлюсь все более брезгливым? Все-таки... Не отменяйте выводы.
А у тебя как? У тебя вот обратный так, путь, наверное, да? То есть становишься более брезгливым с возрастом.
Да.
То есть уже скоро тебе нельзя будет шлепнуть майонез из вот этой миски, над которой кружат мухи.
Наверное, нет.
Но пока еще можно.
Не знаю. 1000 лет так не шлепал мне никто. При мне этот майонез.
А, при себе. То есть там на кухне, скорее всего, шлепнули.
Доставками я не пользуюсь больше.
Вот после этой истории?
Нет. Знаешь, это у меня совпало. Я вообще, в принципе, не пользуюсь никакими доставками. Если вдруг я хочу, там, например, какую-нибудь готовую еду из какого-нибудь ресторана, там, общепита, еще что-то заказать, я сам поеду и заберу.
Да, я знаю. Потому ты мне уже рассказывал. Но у тебя там свои тараканы.
Ну, потому что это дорого стало, невероятно дорого. То есть у тебя эта доставка всегда стоит 400 рублей. Всегда там повышенный спрос, как с такси.
Да.
И это всегда опаздывает, это очень часто отменяется. У меня была история, когда там, тут такая тусовка была у меня дома, и мне нужно было много пиццы. Угу. Я заказал целую кучу пиццы, ждал ее дольше,
часа,
чем
да.
надо, и в итоге она мне не пришла. И я вот решил, что я лучше, мне легче самому сходить или съездить. Это, понятное дело, ограничивает диапазон мест,
да.
Откуда, потому что это рядом должно быть. Но я лучше сам пойду. И заберу. И понимаю, что, может быть, даже я, это и хорошо, учитывая, что вот история с какими-то курьерами и так далее тоже, получается, сюда и укладывается. Хотя я никогда не был вот сторонником этой темы, что курьер тебя что-то плюнет там в еду. На кой черт ему плевать? Я вот из этого исхожу. Зачем ему плевать тебя в еду?
Просто не знаю.
Зачем?
В силу подлости нутра.
Во-первых, он зарабатывает, как мы знаем, по Дмитрию Анатольевичу Медведеву, больше всех на свете. Этот курьер, да, он мультимиллионер. Это раз. Но если серьезно, у него этих заказов вагон и маленькая тележка. Зачем ему?
Да, плевать? Я еще и оставляю всегда чаевые,
он например. Что, каждый плюет, что ли? Я никогда не оставляю чаевые. Но он каждый,
я
что ли, плюет?
Оставляю, потому что я это...
Слышишь, как обезвоженный курьер. К концу дня, да, он наплевался во все заказы. Он же, о господи, он еле дошел до тебя. Ну, здесь это тоже странно.
Вот Тамерлан пишет, вот вообще воду пью из-под крана, всю жизнь пью воду из-под крана в Москве.
Ну, я жизнь. Не пью воду из-под крана, не потому что я брезгую, просто потому что она невкусная.
Ну, вот видишь, у меня прям противоположная позиция.
Я знаю таких людей, да.
Я считаю, что вода из-под крана достаточно вкусная в Москве. И у меня есть вопросы...
В Москве, да. Если ты сравниваешь с другой какой-то водой из других мест, это 100%. Но я, ну, мне все равно не нравится.
Нет, ну, это тоже, я не скажу, что это, типа, прям постоянная из разряда история. Вообще, я пью минералку. В основном. Я практически не
первое пью. Первое место где, скажи? В Ереване?
В Ереване, что там?
Сан-Франциско. Так, как говорилось в великом американском фильме «Большая жратва», никогда не хами человеку, который приносит тебе еду. Ну, тоже, да, в принципе, это мудрость. Вкус воды в Москве от района зависит, пишет Алекс, может быть.
Да. Ну, знаешь, где это? Где больше этой ржавой накипи на трубах наросло с годами, тем более она насыщенная какими-нибудь минералами.
А, вот это вот, да?
Да.
Хорошее. Если больше, если похоже на боржоми,
да, да,
пора менять трубы. В Москве реки еще вкуснее, наверное, вода. Пишет, знаешь, Николаев, а там сразу как соевый соус.
Да.
там уже такая, ну, знаете, и консистенция такая же. Тут, так,
это зависит от района, знаешь, в Серебряном Бору она еще попрозрачнее.
А там уже вроде нельзя плавать в этом году.
Да? Я не знаю.
Поэтому я не отслеживаю. Я не уверен, что она там в этом году попрозрачнее.
А почему в этом году нельзя там плавать?
А что-то была какая-то такая новость.
Где?
Там почему? Ну, может, я ошибаюсь. Давайте не это.
Не
ориентируйтесь в этом смысле, да. Может быть, я и придумал это только что.
Но я, кстати, вообще так тебе скажу, что я-то небольшая поклонница идеи плавать в Москве-реке. В любом случае.
Тоже брезгуешь?
Типа да.
Интересно. Я бы тут не брезгую.
Я знаю.
Почему?
Ну, не, наверное, просто как-то мне не приходилось. Давай так с этого начнем.
Как-то вот ты прожила свою длинную жизнь, и ты ни разу не купалась в реке?
В Москве-реке.
В Москве-реке? Да. Или в Москве-в-реке?
А что, в Москве есть какие-то еще реки? Яуза. А Яуза еще есть, но в Яузе, наверное, не купаются.
Ну, я не знаю, может быть, ты это... У меня типа давай привязанности так к грязным рекам. Яуза, еду! И в этом новости, да, вот это вот?
Да. Ну, я, может быть, хочу быть как Макрон.
Женщину в трусах на голове вынули из реки Яузы в районе, да, в 11:30 ночи.
Это если только отработка. Закапывалась какая-то. Тут другое. Давай не сравнивай.
Не знаю, я как-то, ну, нормально к реке отношусь.
К Москве-реке именно.
К Москве-реке, да, нормально.
Ну, типа там, а Волга, вот ты купался бы?
Ну, я и купался бы, и в Москве-реке.
Ну, она же тоже грязная.
Нормальная она.
Ну, как? Не знаю.
Я
вот Катька должна знать точно. Кать, Волга чистая в Астрахани?
Я очень давно там купалась. Очень. Но была чистая. Песок. Там же песок всегда создает мутность.
Видимость. Да. Да.
Когда заходишь в воду, там не камушки. То есть ног не видно. Конечно, река отличается от моря, очевидно.
Главное, чтобы не видно было тех, которые мимо проплывают.
Вот этих ног?
Вот этих ног, да.
Это в Питере, только там, где не во все. Давай прекращаем, это был ужасный эфир, абсолютно омерзительный. Мы, как всегда, пробили дно. Видишь,
Волга в Астрахани чистая, а я думаю, какая? 21-я, 24-я.
Это у нас на первом этаже сейчас.
Да, у нас там выставка.
Да, это Георгий Бабаян.
А это Евгения Фомина. Всем счастливо.